Всем привет, на связи Ролевой Подвал, и с вами «Зайду позже» под номером 9, подкаст, где мы говорим про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня у нас полный состав, это я, Вундер, а также Анимлорд Артем.
Привет.
И Квадрат.
Всем привет.
И сегодня к нам зашел гость, это админ базы игроков и мастеров ВКонтакте и одноименной таблицы с игроками и мастерами, это Евгений Ледовских.
Доброе утро.
Ну да, для кого-то утро, для кого-то ночь. Ну, наверное, Евгений, самый первый вопрос, который мы хотим тебе задать, это как ты вообще дошел до жизни такой, как ты познакомился с настольными ролевыми играми и все такое. Во что любишь играть, что любишь водить и тому подобное?
На самом деле все получилось очень, не знаю, запоздало, то есть я тогда уже закончил университет, не знаю, работал в каком-то офисе уже 2 года, и случайно нашел в интернете этот сайт, который Dungeons.ru, который еще был, где выкладывались переводы.
Ну, он сейчас, по-моему, есть до сих пор, вроде бы.
Да, он вроде есть, но он сильно изменился, тогда он уже такой был старый, падающий, HTML-ный. И я, собственно, фанат большой был компьютерных игр, таких как Icewind Dale, Baldur's Gate. И когда я покупал диски с игроманией еще в школьное время, я все время натыкался на MTG и непонятную аббревиатуру D20, что-то там было, или D&D. Я не очень понимал, что это такое, а потом, когда я случайно наткнулся на этот сайт, конечно, за меня снизошло озарение, которое унесло меня на долгие года в D&D 3.5. Вот. Сейчас, возможно, у меня полетят бутылки, но сейчас я уже не вожу D&D 3.5, это как бы... Это безумие прошло, хотя не назвал бы это безумием, очень многие как бы меня не любили за это. Но если честно так говорить, то это, знаете, такая страсть детства, когда ты все детство играл в такие игры, как Neverwinter, там Icewind Dale, Baldur's Gate, и потом ты в возрасте, не знаю, сколько мне было, 22 года, наткнулся на то, что это можно действительно играть с, ну, собственно, с бесчисленным множеством вариантов развития, да, там, событий, истории, только со своими друзьями. Конечно, это просто вынесло мозг, и я долго-долго время играл. Водил, потому что играть было очень сложно. Мастеров, собственно, было сложно найти. Это одна из тех причин, почему вообще база появилась. Как бы личная заинтересованность. Вот, сейчас я вожу в Forbidden Lands, в Запретные Земли, на постоянной основе. Начал вести синюю бороду, невесту синей бороды. Ну, как бы понемножку так изучаю по БТА, мне очень сложно с ней жить, вот, ну, нормально получается, и хочу больше узнать о ней.
Вступаешь в ряды инди-бояр?
Да, я как бы очень много следил за, я вообще очень много слежу за ролевым сообществом, то есть, если так сравнивать, когда я разговариваю с местными, да, с владивостокчанами, которые играют в настольные ролевые игры, говорю, например, ну как вы не знаете... Как же его зовут-то? Ну, там, Сергея Тена, допустим, Романа Ильинкова, или там Бриганова, или вот у нас Борис, который один из инди-бояр.
Который Боря Федюкин, да?
Да, Боря Федюкин, один из моих любимых авторов, который, к сожалению, сейчас мало пишет, вот. И я им говорю о таких именах, они ничего не знают про это. А я прям сижу, у меня на почти все паблики подключены, уведомления во ВКонтакте, то есть как только появляется пост, я уже там. И мне очень нравится вот это инди-боярство, которое хочется очень сильно изучать, но сложно переходить с сильных структур, таких как D&D 3.5, в такие вот вещи.
Есть такой момент, что следить за чем-то, особенно в ролевых играх, интереснее, чем их играть или, прости господи, читать их, а потом вводить, по-моему.
Ну да, может быть. Сейчас я очень влюбился в Рака-марафон от... Страница отвращения, паблик во ВКонтакте, Благовещенский ведущий. Безумно круто. Я также, ну, иногда вожу принцессу. И это очень вдохновляет. Очень хочется вернуться в нее обратно, потому что я в нашем местном клубе провел несколько игр. И для своих друзей провел несколько игр. Потом вроде как с ней попрощался, с принцессой. Но она все еще как бы у меня где-то в уголке сердца сидит. Заменилась на D&D 3.5, я думаю, полностью уже. Ой, в смысле, с D&D 3.5.
К тебе, смотри, есть такой вопрос. Вот смотри, есть 3 системы, да? GURPS, Fate и D&D. Тебе надо выбрать одну, стереть из мира, как страшный сон, как будто ее никогда не было. одну сделать флагманом рынка, а одному играть самому. Чего выбираешь?
Я понял. Интересный вопрос. Сейчас я понимаю, что я бы стер с лица земли ДНД. Вообще, просто, ну, все версии, все редакции. Особенно, ну, пятую редакцию я как бы не то чтобы не люблю, но есть некоторые моменты. Вот. Я бы сделал флагманом Фейт. Нет, играл бы Фейт, а сделал флагманом Гурпс. Это было бы плохо, наверное.
Ну тогда Стиву Джексу не пришлось бы делать такое количество манчкинов, чтобы оставаться на плаву. Поэтому, возможно, это даже хорошо.
Кстати, кажется, что там же противостояние было в ДНД в самом начале с какими-то сайфайными системами, нет?
С Тревелем.
Сначала вышел ДНД, потом рядом с ним крутились какие-то там сайфайные вот эти старые системы, но они вот не смогли выползти.
Я бы не сказал, что было противостояние, да.
Не, ну там все задавило, конечно, но, может быть, если бы мы убрали из мира ДНД, мы бы сейчас были все такие прям сайфайные чуваки.
В Кориолис бы сейчас все играли. Ух.
Бразилия бы, просторы, да? Как у вас, кстати, вообще в Владивостоке с ролевыми играми? Как вы играете онлайн с такой разницей во времени? Как это складывается? Или у вас больше в реале, в клубы где-то все проходит? Какая там сцена?
Кстати, вот да, сейчас я играю в Кориолис. Как раз в клубе. Вот, я читал ваш отчет, и вот я, по-моему, писал комментарий на ваш отчет. Я на самом деле с вами полностью согласен, это очень непростая игра, и я стараюсь в нее играть, не влазя во все эти плюс один, минус один. Но, в общем, нормально. Относительно ролевой жизни у нас в основном, да, играют, наверное, больше Реал. Я слежу за тем, кто появляется в базе. У нас, конечно, отмечают кто-то для игры онлайн, но я думаю, что больше играют либо Реал, либо онлайн со своим часовым поясом. То есть это с Магаданом, да, там, с Благовещенском в какой-то степени, вот такие вот города ближайшие. Что очень тяжело играть с Москвой. Я думаю, с Москвой играют, может быть, школьники. Вот, относительно ролевой жизни у нас недавно, ну, может быть, чуть меньше года назад появился клуб настольных ролевых игр. Называется он «Мама, я убил дракона». Замечательные ребята проводят там, получается, где-то примерно одну игру в сутки по вечерам, почти каждый день. По-моему, кроме понедельников, да, вот. Потому что понедельники хочу занять я, и все как бы откладываю. Это здорово, это находится в помещении магазина комиксов, поэтому туда просто даже интересно прийти, посидеть, посмотреть по сторонам, ну и еще, в принципе, поиграть с очень опытными ведущими, которые там у них за плечами там не 15-летний опыт, а даже больше, наверное. Вот, а так в основном, да, играли все по кухонькам, продолжают играть по кухонькам. Онлайн я редко, кто бы мне даже рассказывал, что пробовал играть. Вот, ну вот, сейчас появился клуб, и очень много, на самом деле, желающих. Очень много. Просто отбоя нет.
Ты говорил то, что идея сделать базу исходила, собственно, от тебя, потому что не было мастеров в округе, да? Я правильно понимаю, как давно это было? Просто я первый раз наталкивался базу... году в 2013, наверное, или что такое.
А вот мне сложно сказать, я сейчас посмотрю дату создания, у нас тут есть дата создания.
А, кстати, кто-нибудь помнит, как наткнулся вообще на таблик? Я вот что-то пытаюсь себя в голове, кто мне подсказал или где-то прочитал, я не могу вспомнить.
Сначала, лично я сначала наткнулся на Google таблицу, на таблицу, а не на пабли ВКонтакте. И таким образом я нашел у себя, когда еще жил во Владимире, нашел местных людей, которые играли в настольные ролевые игры и какое-то время играл вживую даже. Это я сейчас перешел полностью на онлайн, потому что что-то как не складывается у меня с играми вживую. Вот. А уже, да, уже потом я из таблицы нашел паблик ВКонтакте.
У меня когда группа в реаль поломалась, я забил ВКонтакте, типа настольные ролевые игры, и там... Первая или вторая ссылка была на базу. Оу, как интересно.
А, да, я посмотрел дату, я не буду называть точную дату, потому что тут недавно была странная ситуация, что мне написали в личку базы о том, а помните ли вы дату создания своей группы? Я ответил, да, помню. И человека заблокировали. Я подумал, что, наверное, он пытался ее украсть. Поэтому не буду называть полную дату, я скажу месяц-год, это ноябрь 2013 года. Не знаю, нужна ли такая безопасность, но это ноябрь 2013. Вот, то есть это 2019 год. Сколько там уже?
Ну, 5,5 лет где-то.
Ой, боже.
Ощутимый срок такой, да.
А ты сам пользовался базой, чтобы искать игры?
Да. Был такой один пост. Вообще, в принципе, я сначала был зарегистрирован, конечно же, в Google таблице постоянно, поэтому ко мне постоянно обращались ребята из Владивостока. Я иногда не мог вести игру, я поэтому мог там направить кому-нибудь, кто сейчас был свободен, или мог... Ну, часто бывало, что я приглашал на разовые игры, бывало, что набирались, получается, люди с запросами, то есть они ко мне запрашивались, я их добавлял себе в закладки и писал им, что ну вот как появится народу побольше, я тебя позову. И действительно так бывало, я формировал группы людей, которые вот ни разу не играли, они просто когда-то обращались, я потом всем писал: ребят, вас уже пятеро, типа, или четверо, давайте я вам проведу маленькие, там, маленькое приключение по D&D 3.5. Вот. И на самом деле очень много людей, мне кажется, таким образом обработал, привлек. Причем мы потом какое-то время у нас был паблик во ВКонтакте Dungeons and Dragons Владивосток. Мы проводили игры просто на улице, там, в торговых центрах. И люди ходили, интересовались. Очень хорошо рос паблик, очень хорошо росла группа. Вот. Но потом я уехал из Владивостока, и все как бы прекратилось. Там снова все разошлось на кухне, и вот так вот. И еще как-то был у меня пост во ВКонтакте, это уже, когда уже группа во ВКонтакте существовала. Я знал, что все не любят D&D 3.5, поэтому я прикрепил картинку с акулой, которая говорила: это отвратительно. Написал пост максимально отвратно. Вот, ну, получил, собственно, ту порцию экскрементов, которую хотел. Но группу набрал, кстати. Мне кажется, вот у нас такая в группе есть эта странность, что действительно много кидают на вентилятор, а потом в конце всех этих злобных комментариев, этой всей ленты, написано от автора: набор закрыт, набрано. И я в этот момент ликую внутри.
Как ты, кстати, вообще вот относишься к тому, что там всяких словесочников булит, такой типа: ну-ка, систему покажи.
Ну, как сказать, конечно, мне это не нравится. Я считаю, что вот этот буллинг и токсичность совсем нехорошее дело. Хотя ребята, с которыми я часто это обсуждаю лично, они говорят: ну, это же в интернете. Если человек в интернете на что-то обижается, значит, с человеком что-то не так. Я против такой позиции, потому что мне, например, ну, мне неприятно, когда я получаю какие-то негативные комментарии, или там кто-то против моего мнения придирается к нему или пишет, что там... Ну, вообще, короче, что я плохой человек. Мне это неприятно, я думаю, тем людям, которые приходят в базу и пытаются найти игроков или, ну, сопартийцев, мастера, и тоже получают такое. Потому что ведь нету какого-то стандарта, как правильно написать анонс, и люди могут прийти, знаете, там, с десятилетия кухонных игр, прийти и сесть, начинать расписывать, как они играли жар птицей, там, и вот это все, вот это вот пошло-пошло, вот эта художественность, а тут полетели в человека... комментарии о том, где он сделал ошибки и что он графоман, и он потом уже в эту базу не приходит. Это очень плохо. То есть мне хочется, чтобы люди возвращались-то в группу и искали людей. Поэтому, наверное, есть еще такая возможность, как таблица, где ты тихонечко себя забил и тихонечко ждешь. То есть ты не получаешь никаких злобных комментариев. Я надеюсь, люди не получают злобные комментарии в личные сообщения. Это было бы ужасно. Вот, ну, в общем, у меня негативное отношение, я не знаю пока, как с этим бороться. Мне вот интересно, может быть, вы что скажете? Думаете ли вы, что это достойно, нормально, это русское сообщество и все хорошо?
Так, чуть-чуть русофобию здесь, в смысле русское сообщество. Мне вот очень не нравится, когда говорят, что какое-то русское сообщество токсичное, когда мы там видим какие-то споры, где Зака Смита буквально выгоняют из тусовочки за то, что он там кого-то пообузил, по словам. Ну, мне кажется, что все сообщества такие, нет, просто...
Ну, вообще, в целом, да, если глянуть какой-нибудь слэш LFR на Reddit, где люди, ну, в основном англоязычные ищут группы, там порой что-то похожее проскакивает, собственно говоря. Вот, единственное, у них не так много всяких словесочек и тому подобного.
Потому что не могут читать системы на английском языке просто. Вот у нас системы на английском языке не умеют читать.
Не исключено, да. Не, ну, а так, да, в целом... Ну, конечно, всем нам порой весело то, что какая-нибудь очередная уникальная авторская система — это просто рискин группса. Вот, но идти и писать об этом комментарии действительно такая себе идея. Ну, не в смысле того, что какой-то конструктивный писать, а просто... кидаться чем-то в комментариях.
Мне, это, кстати, кажется, что так почитать комменты или почитать чатики какие-нибудь, generally, там, в Дискорде или в Телеграме, то покажется, что вообще комьюнити ужасная днища, токсичная, и там палец сунешь, откусит руку, а вроде как, ну, набираешь людей и с ними играется, и как, ну, не кажется так, что вот они прям такие какие-то уроды, которые на тебя там в комментариях выкладывают кучу. Может быть, это просто люди, которые пишут в комментариях, как бы они такие люди.
Это, наверное, профессиональные уроды, знаешь, которые ожидают в комментариях. Мне кажется, есть такая работа у людей.
Ну, я просто сравниваю, на самом деле, с некоторыми сервисами там на английском языке, где, ну, форумы. Я, конечно, Reddit не... тоже читаю, но, может быть, не так часто. И я не натыкаюсь там на какие-то вот эти безумства. А еще, если честно, часто я натыкаюсь, когда на русского человека в англоязычном форуме, то я это чувствую. Потому что это не то, что это как бы плохой английский, но это не страшно, потому что часто бывают, пишут и люди из других стран, где тоже английский не главный, а это какое-то такое, ну, знаете, отношение все равно персональное к автору кого, ну, какого-нибудь поста. То есть обсуждается не позиция автора, а как-то вот, что его какие-то ментальные способности, ментальные его ограничения. И вот у нас в базе я тоже стараюсь удалять комментарии, когда человек пишет, ну, совершенно не по теме, либо совершенно что-то оскорбительное, но оставляю те комментарии, которые отделяют именно позицию. Например, ты можешь сказать, что авторская система какая-то штонь, но не надо говорить, что автор штонь, да? То есть, ну, говори хорошо про авторскую систему, отделяй эти вещи, чтобы человеку было, чтобы он эту критику чувствовал как конструктивную, а не деструктивную. Вот, и вроде бы у меня получается, на самом деле, какие-то люди откалываются, какие-то люди остаются в бане, ну, нормально.
Кстати, у меня по этому поводу есть еще такой небольшой тейк, что я очень часто пользуюсь базой как, ну, каким-то местом, куда я могу зайти, почитать что-то близкое к НРИ, то есть, ну, буквально захожу в комментарии и читаю какое-то обсуждение, хотя... Наверное, это так не должно работать, но это все равно доставляет удовольствие, просто... NRI-related темы в комментариях затрагивающиеся.
Это как интересно, можно по хэштегу, получается, по твоей любимой системе какой-нибудь найти, все посты почитать. Причем я так делал, когда готовился к какой-то одной игре, потому что мне было интересно, какие отзывы оставляют ведущие об этой игре. И я, во-первых, еще мог людям написать, которые оставляли комментарии, об их опыте с этой системой. Это, в общем-то, один из таких приколов этой группы полезных.
Вот еще по поводу срачков в комментариях. Если мы тебя спросим про твое мнение в этих срачках. Смотри, словесочники, они должны прикреплять систему или они не должны прикреплять систему, как ты думаешь?
Под словесочниками, наверное, имеется в виду создатель авторских систем, да?
Ну да.
Ну да, у нас тут... На самом деле, если сказать, да, вот когда я создавал группу, я, в принципе, на самом деле, тут не то, чтобы я виноват, хотя, может быть, какая-то доля моей вины есть, не было лексикона, то есть не было понятно, что такое авторская система, что такое словеска, что такое там бессистемка, что такое бескубовка и много всего. Я пытался об этом разбираться на мире ролевых игр, по-моему.
Да, есть такой форум, но он и сейчас есть еще.
Да, он живой, сейчас, да, существует и даже живой, да. Поэтому там, может быть, появились такие вещи, как там авторская система и рядом словеска, и ты сидишь и думаешь, так, а что к чему относится? Вот. Но мы решили, я решил это не соединять как-то вместе, потому что раз это разные понимания, пусть люди по-разному это понимают. Я, кстати, в то исследование, которое я вам сейчас поделюсь, пытался эти вещи разграничить, но у меня тоже не получилось. Вот, по поводу того, нужно ли это прикреплять. Во-первых, я думаю, что человек ничем не обязан, и, может быть, есть какой-то интерес в том, чтобы играть в то, что ты еще не прочтешь как правило. Но это такая лично моя позиция. Я ее не стараюсь транслировать, да, какую-то в паблик. Но иногда я вижу, что люди собирают словески, они не очень делятся правилами, потому что хотят, видимо, чтобы игроки играли закрыто, свободной мыслью. Ну да, как-то закрыто, свободной мыслью, абсолютно не опираясь на какую-то систему, которую использует только мастер, чтобы правильно как-то балансировать существование мира и игроков в них и все такое. Я, значит, считаю, что, ну, не хотите прикреплять, не прикрепляйте. Знаете, не каждый из нас хороший автор, не каждый из нас хороший верстальщик, не каждый из нас вообще хочет еще и как-то выставлять это на общее всеобозрение. Может быть, он хочет это протестировать какой-то конкретной группой и от какой-то конкретной группы получить отзыв. А и получать отзыв от ноунеймов, которые это прочтут, не играв, Ну, это не всегда хорошо. Это, конечно, можно получить обратную связь о каких-то очевидных геймдизайнерских плохих решениях, да, но, может быть, это само выявится. Ну, не знаю, насколько это нужно. Поэтому я этого не требую.
Ну, мне кажется, в этом случае есть такой момент саморегуляции, что если человек видел другие посты по авторским системам, он может понять, что если он не приложит, то его как бы закидают какашками, и, возможно, он будет уже думать в следующий раз и регулировать себя сам.
Или удалит этот файл с авторской системы и никогда больше так делать не будет.
Что тоже хорошо.
Следующий горячий топик — это срачи про кросс-пол. Кросс-пол, да или нет?
О боже. Но у меня-то зачем об этом спрашивать? Ну, мне без разницы. Вот. Единственное, если мы все-таки крутимся вокруг темы токсичности, очень, да, такие серьезные вещи, которые всплывают, это кросс-пол, ЛГБТ-тема, ну, наверное, тема трансгендера в какой-то степени, если ее отдельно выделить, потому что она близка к кросс-полу почему-то.
Погоди, а что про трансгендеров было? Что-то не видел постов там. Кто-то заявлял такое на игру?
Ну, как сказать. Я не помню, что кто-то прям заявлял. Но что-то было, какой-то пост. И комментарии пошли яростные такие относительно того, что человек хочет себя чувствовать... Да, по-моему...
А кажется, страница была такой... По ней было видно, что это трап. Мне кажется, я такое видел. И это стали замечать.
Да нет, ну это, наверное, просто какой-то человек, который просто предпочитает, чтобы на игре к нему обращались в определенном поле, может быть, да. То есть это может быть внешне выглядящий парень, да, как-то, может быть, он в состоянии перехода, и он хочет, чтобы к нему было обращение в женском роде, и он ищет какую-то группу людей, которая не против этого, и поэтому он обращается в базу, да. Ну мы же там видим кучу комментариев относительно этого, хотя, с другой стороны, ну, человек ищет определенные потребности, хочет свои закрыть, ему хочется так комфортно чувствовать себя на игре, почему нет? Я вот единственное, что хотел напомнить, когда готовился к интервью, что мы как-то быстро забыли о том, что настольные ролевые игры раньше было хобби довольно маргинальным. В том плане, что люди играли специфические, да, и в специфических местах играли. А еще очень часто это хобби, оно... позволяло тем людям, которые, может быть, социально крепко не адаптированы или вообще не хотели этого, или был какой-то там блок, они приходили в это хобби и с этим блоком разбирались. И сейчас мы такие все уже разобрались со всеми нашими социальными проблемами, поэтому, когда к нам таким приходят, мы уже говорим, что фу, от вас воняет, и это как бы не подходит. Мне кажется, это неправильно, потому что еще очень много людей есть, которые... хотят к нам присоединиться и как бы продолжают страдать.
Надо быть инклюзив, короче говоря, да?
Да, надо быть инклюзивным, на самом деле, почему нет?
Вот, кстати, diversity, по-моему, не хватает иногда в играх, а то смотришь, все какие-то странные парни в очках просто играют постоянно друг с другом. И как же хочется тяночку, да, собственно.
Diversity... Значит, есть идея. Да, конечно, того, что не хватает... Как я бы не сказал, не хватает девушек. Это некрасиво так сказать, наверное, будет. Действительно, девушек в сообществе мало. Этому есть причины. Я не хочу их здесь называть, потому что это вызовет какие-нибудь бурления. Вот. Но они есть, с этим надо как-то бороться, жить и развиваться, потому что есть много в жизни сообществ вообще, где нет девушек, да, там, где они мало включены. И если мы посмотрим на более там какой-то развитый мир, то люди что-то делают для этого, и девушки там появляются. Ну, то есть мы можем то же самое, в принципе, сделать для нашей индустрии настольных ролевых игр, и надо просто только делать.
Нужно с русскими порно-актрисами поиграть на камеру, мне кажется, и тогда у нас будет дайверство такое.
То есть думаешь, это привлечет девушек?
Не уверен, что это привлечет девушек, конечно.
Не, ну слушайте, вот эти все... Как Сатин Феникс, да, ее зовут? Она же из той группы выросла как раз. И то есть хороший пример для девушек, что вот менеджер Wizard of the Coast, она вот женщинесса, да.
Ну вот если у нас будет, как там, требовался менеджер по настольным ролевым играм, по-моему, в Hobby World, если это будет девушка... Ну, наверное, это как-то повлияет, но я не уверен.
А что нужно сделать, чтобы к нам пришли? Твое мнение какое?
А пускай говно побурлят, чего уж.
Да, я тоже не понимаю. Ну,
Я не знаю, на самом деле, что можно сделать, я не так глубоко в эту тему не захожу. Одна из тех идей, которую я вот тоже давал на обсуждение, там, и мы обсуждали это, у нас есть чат базы игроков, ну и чат администраторов разных групп. То есть у нас есть такой статус у других групп «Друзья базы», да? И получается, мы их администраторов добавляем себе и там общаемся иногда. И вот однажды я предложил, почему бы нам не сделать паблик для девушек только. Закрытую группу, получается, где пригласить из базы девушек, чтобы они общались там. Я не знаю, этого, может быть, в качестве эксперимента нужно пробовать, смотреть, как это будет развиваться, потому что у меня, ну, это мой личный опыт. У меня есть опыт проведения партии, где играли одни девушки, и, конечно, есть опыт, где играли одни парни. Это действительно очень разный опыт, потому что какой-то разный формат, не формат мышления, а может быть какие-то разные интересы. Вот если мы посмотрим на типаж, там посмотрим какие-то современные исследования компьютерных игр и чего ждут девушки от игр и чего ждут парни от игр, то есть разница. Да, там кто на что больше ориентируется, кто чего больше ожидает. Также и в настольных ролевых играх. И часто бывает, что если одна девушка играет, например, в группе парней, то она, может быть, не всегда следует тем целям, которые она перед собой в игре ставит, и даже, может быть, не заявит о них, потому что она видит, что остальным четырем парням удобно играть так. Поэтому, в принципе, может быть, идея создать паблик, где девушки могли бы собирать, скорее всего, группы онлайн только для девушек, совсем неплохая. Вот, причем ведущая тоже девушка. Наверное, это интересно. Можно было бы это попробовать, посмотреть, во что это выльется. Вот. Конечно, это выльется в говно внутри базы, но, возможно, это как бы выльется в очень хороший, милый, уютный паблик, я надеюсь, который будут находиться только девушки, и он будет только шириться и развиваться, потому что туда будут привлекаться girls only, да?
Блин, но в один момент придется этот затворку открыть, чтобы загончик разбежался, и все-таки было, мне кажется, поровну, нет? Иначе мы создаем такой мани-мир, где только вот одни девочки играют, и мне кажется, это наоборот только разделит сильнее.
Ну, я думаю, что если мы сформируем вот эту группу, и да, однажды когда-то ее раскроем, если необходимость в ней отпадет, но в то же время я не думаю, что люди будут подсоединяться, девушки будут присоединяться, почему я их назвал людьми, и девушки будут присоединяться в группу, получается, для девушек, но почему они не будут присоединяться в группу базы, то есть они могут быть и там, и там.
Ну, просто может сформироваться ощущение, то, что настольные ролевые игры для девушек — это что-то совсем иное, нежели вот этих вот всяких мужланов, которым лишь бы с люстры прыгать на драконы.
Я думаю, мы это увидим, когда уже будет паблик, и посмотрим, как там все будет жить, существовать.
Кстати, не знаю, кто-нибудь замечал, во что играют барышни больше? Вампиры какие-нибудь, нет?
А, блин, надо было сделать такой срез, на самом деле, но я его не сделал почему-то. Не подумал об этом. Я слышал, да, о том, что очень много девушек играет в «Мир тьмы», вампиров, что это одна из их любимых игр. И больше ничего не знаю об этом. Их действительно просто девушек очень мало, чтобы можно
вообще
было...
Вообще в процентном соотношении в паблике. Сколько соотношение по полу? Думаю, говорим посмотрим о том, что мало-мало, да.
Сейчас, минуточку.
Мне, кстати, еще вот забавляет такое, ну, явление, когда ищут специально игрока определенного пола, ну, очевидно, женщину на какую-то роль. Вот как вы думаете об этом?
Я всегда смеюсь, когда такое вижу. Дальше у меня мысли не уходят. Ну,
можно же найти хорошего кросс-поллера, да?
11%, если за месяц смотреть данные. Как вы видите, это только десятая часть. Вот, относительно таких объявлений, это вот как раз к моменту, какие объявления я не пропускаю. Обычно все объявления пропускаются. Если не пропускаются только те, которые оформлены неправильно, у которых нет картинки, какое-то время я сам добавлял картинку, но сейчас, ну, как бы время. Проблема в том, что я каждый день публикую пост, это занимает время. Когда уже человек не добавляет картинку, я могу просто откладывать его пост до того момента, когда у меня будет удобное время, чтобы его запостить. Вот, и есть такие посты, где ищут девушку. Вот, я иногда их пропускаю, иногда нет. Вот как-то иногда бывает, не просмотришь текст, а потом оказывается, что там ищут девушку. Вот, но в большинстве случаев я пишу авторам, что мы этот пост не пропустим. Пишите, ну, убирайте слово «девушка» или пишите там «предпочтительно». То есть, чтобы не было ограничений.
А вообще ты один этим занимаешься, да? Ну, то есть вот одобряешь посты.
Сейчас я занимаюсь этим один, да. Раньше у меня была команда небольшая, но как бы время идет, проект длится уже как бы 5 лет, и люди отпадают, поэтому сейчас я один.
А какое вот было самое такое странное, необычное объявление, которое ты не пропустил и которое ты пропустил? Что-нибудь такое вот на памяти засохло у тебя?
Есть... Ну, нету таких постов, которые я не пропустил, которые были странные, потому что либо они просто, ну, это совершенно там, ну, это не связано с настольной ролевой тематикой, да. Иногда попадаются посты, которые, под которыми, ну, я их публикую, а потом появляются такие комментарии снизу, что это же рофл, то есть это вообще как бы не пост на поиск группы. И я сижу и думаю такой, окей, это написал не автор, поэтому я удалить этот пост не могу. И как бы пост есть, он имеет право публиковать его в каком бы виде он не хотел. А кому-то кажется, что это полная фигня. Ну, я не знаю, что с этим делать. Я, может быть, не специалист в разбирательстве, кто-то, насколько у кого мотивация найти группу. Вот, один из самых сложных постов для меня, наверное, был это пост, опять, вот по теме ЛГБТ. Потому что, ну, нужно было его опубликовать. Ну, как, его нужно было опубликовать, понятное дело, не хотелось от него избавляться. Но нужно было поставить отметочку 18+. А суть в том, что в группе у нас не стоит отметочки 18+. И у нас в группе, по-моему, 16+, по умолчанию. И, ну, и, то есть непонятно было как, понимаете. Там был до этого какой-то пост, там был какой-то один немолодой человек, который начал ругаться, скажем так, и проявлять свою ненависть к определенной социальной группе. И пугать нас, собственно... подачи заявления.
Даже так.
Да, даже так. И вот получается, когда появляются такие посты, ты все время берешь на себя какую-то ответственность, ну, публикации или не публикации. Ну, в общем-то, я же читаю пост и смотрю, что, ну, там как бы все в порядке. То есть у нас как закон говорит о том, что нельзя подсвечивать нетрадиционные отношения как традиционные, как равные или как более преферабельные. Ну, собственно, этого нет, поэтому без проблем публикуем. Вот. Но это такие сложные посты, которые все время появляются, ты думаешь, так, сколько там денег надо отсчитать, отложить на полку штрафа.
Скоро на Первом канале новая сатаническая паника, да?
Блин, мы же только действительно, мы же догоняем вот эту западную культуру, мы должны пройти через это. А, стоп, мы же уже прошли с этими, с вампирами в Чечне, нет? Что-то такое было.
Да, молодцы, студия 101, прекрасно себя повели и, видимо, не дали этому распространиться, и этот паник не продвинулся в массы. Давайте посмотрим, может быть, что я могу вам еще рассказать об исследовании, которое я делал.
Да, да, почему нет? Давай.
Да, сейчас я только единственно возьму телефон. Ну, собственно, если у кого-то есть сомнения относительно Google таблицы, то да, ей продолжают пользоваться. Поэтому мы ее не отключаем, никуда не убираем. Вообще, в принципе, это такая вещь, знаете, с точки зрения сохранения активов, наверное, правильно сказать, да, то есть люди там регистрируются, оставляют свои контактные данные. Мы, получается, мы удаляю старые записи, но записи, они сохраняются в ответах, то есть они имеют свою, ну, мы накапливаем какую-то базу, которая просто не публична. И если случится так, что ВК, допустим, умрет, у нас группу заберут там или еще что-то, то мы имеем возможность для того, чтобы это все быстро восстановить. Есть, конечно, идеи попробовать создать группу в Фейсбуке там, или мы думали еще там в Телеграме какой-то чат делать, но все это так, ну, на это надо усилия, и еще нужно на это конкретную цель, пока что ее нету.
Ну и в целом ВКонтакте, мне кажется, подавляющее большинство любителей настольных ролевых игр сидит именно ВКонтакте, по, ну, ощущениям. Да. Есть Дискорды, Телеграммы, но, мне кажется, там количественно сильно меньше людей.
Да, я исследовал этот вопрос еще на старте создания группы. То есть вообще не было же идеи создать группу, это случилось вообще за одну ночь. Я не знаю, как ко мне пришла такая идея, просто сел, подумал, почему бы не сделать паблик, и, собственно, сделал его за одну ночь. И вот то, что вы видите, там сделано за одну ночь, ну, там меню, может быть, дольше делалось. Вот, конечно, хочется уже все обновить, все переделать, помимо там убрать некоторые сервисы, которые мы сейчас не можем предоставить. Ну, пока так. Вот, поэтому в таблицу действительно каждый день записывается в среднем 2-3 человека. При этом к нам пишут там люди, которые хотят удалиться из нее. И пишут они в том, что уже нашли группу или сейчас не могут играть. А это связано, значит, с тем, что им пишут из этой таблицы. И они не хотят получать этих сообщений. Вот, значит, она как бы действительно людьми просматривается. Вот, итак, относительно популярных игр, ну, собственно, вы сами видите, это D&D 5-я редакция, следом за ней идет D&D 3.5, Следопыт, и, в общем-то, потом единственное, люди сразу указывают то, что они бы сыграли в какую-нибудь любую игру, там, либо тяжелую, либо легкую, в том числе авторку и в том числе словеску. А по цифрам в плане каких-то таких статистических, у нас 70% тех, кто предпочитает играть, из них 30%, 70% игроков, 30% ведущих.
О, это не так уж и мало. Я ожидал меньше процент ведущих почему-то.
Ну, на самом деле, просто люди указывают, что они готовы и играть, и вести. Вот, но есть те, кто указывает, что они готовы только вести, и это 10%. Только 10% всех. У нас получается 30% тех, кто предпочитает играть только реал, 40% тех, кто предпочитает играть только онлайн, и 30% еще это те, кто и так готовы играть. Тут большие градации, я просто их немного округлил, чтобы было удобнее цифры понимать. Значит, 27% это те, кто вообще не имеет опыта в группе, то есть, да, там меньше трети. 35% это те, кто начали играть, они где-то мы поиграли, может быть, до 10 игр. И 10% я выделил отдельно, это очень опытные. То есть они играли там больше 50 игр, они знают 5-10 систем, все такое. То есть на самом деле мы видим здесь еще очень большое как бы начинание, развитие всего этого дела.
Ну, кстати, здесь может быть то, что, ну, просто подумал сейчас, опытные игроки не записываются в базы, опытные мастера, у них просто есть готовая кухня, как бы, с которой они играют.
Да, такое может быть, особенно это видно было, когда я группу набирал, то есть я, там, скажем так, писал всем, кому можно, что ребята, там, вот появилась группа, там, появилась таблица, записывайтесь. Конечно, некоторые писали, что мне это не надо, но некоторые записывались просто так. Вот они записывались и говорили, я группу не ищу, но хочу быть там. Вот. Обычно мы такие записи потом удаляли очень быстро, потому что мы все-таки хотели, чтобы люди, ну, обращались к тем, кто действительно что-то ищет, кто готов на какую-то отзывчивость. Вот. Сейчас оставили возможность, чтобы человек, который остается в группе, мы единственное, что говорим ему о том, что если ты хочешь остаться в группе на все время, то тогда будь обязан, пожалуйста, хоть как-то помогать тем, кто к тебе обращается из этой группы. Например, там, направить к другому мастеру, что-то подсказать, поделиться, может быть, материалом, сказать, где купить какие-то книги, где купить кубики, в конце концов, в каком-то своем городе. Что очень интересно, кстати, вот этот реал или онлайн, он не зависит от города. Это, конечно, данные такие неточные, но я сначала предполагал, что люди, которые живут где-нибудь далеко, предпочитают играть онлайн, а люди, которые живут в Москве, предпочитают играть реал. Оказалось, нет. То есть, действительно, никакой корреляции такой прямой нету. То есть, действительно, люди и так играют, и так, как им, видимо, по своим личным причинам нравится.
Ну, это разный опыт, по большому счету.
Да. Что еще? Вот если по популярности игр сказать, ну да, D&D 5 редакции и 3.5 редакции вместе в сумме самая максимально популярная система, да. Но я бы не сказал, что в нее там много играют. Мы же только отмечаем только те системы, которые людям знакомы, и что они там выставляют в анкете. Да, может быть, они про такое слышали, но в это не играли. Потом у нас идет GURPS, Pathfinder, Fate Core, Вампиры. И я здесь подметил несколько интересных фактов, что словеска учиться в два раза популярнее, чем Fate. Такая же популярная, как Pathfinder, и такая же популярная, как 3.5. Любая легкая система такая же популярная, как D&D 5 редакции, ну, то есть по ответам. Любая тяжелая система такая же популярная, как D&D 3.5 и 4 вместе взятые. Но в два раза менее популярная, чем GURPS. Почему-то у меня здесь написано 10%, я не знаю, что это значит. Что вчера ночью заполнял это. Вот, у нас есть такой вот интересный момент, который я вчера решил тоже подвести. Типа, с развитием опыта меняется ли система? То есть человек играет на старте своего пути в какую-то определенную игру, а когда становится более опытным, он ее сменяет. Ну вот смотрите, допустим, системы, в которые люди начинают играть с ростом в опыте, да, то есть с их ролевым экспириенсом. Это, конечно, не стопроцентные какие-то данные, да, это там, мои какие-то предположения на основе статистики, которую я собираю. Это «Седьмое море», «Апокалипсис World», «Зов Ктулху», «Dungeon World», «Гамшу», «Фейт», на удивление, «Авторская система», «Дневник авантюриста» и все. А вот какие интересные системы, в которые люди перестают играть, когда они становятся более опытными? Это AD&D, D&D вообще всех редакций, это и 3, и 5, и 4, и 5. Это Fallout, PNP который, GURPS, Pathfinder на удивление, Shadowrun и все. Ну вот я не беру сюда словески и все остальное, но... Хотя вот, ну, словеска, в общем-то, да, как бы она тоже со временем уходит.
На ее место приходит авторка.
А есть некоторые системы, которые держатся крепко, и это Warhammer. То есть неважно там, как меняется твой опыт, число людей обычно остается такое же. Warhammer и мир тьмы, все линейки. То есть и вампиры, и другие линейки.
Не, ну я заметил тоже по опыту, если люди играют в Warhammer, то они играют в Warhammer.
Да,
если люди,
да,
играют в мир тьмы, то они играют в мир тьмы. Но, возможно, это зависит от сеттингов или чего-нибудь такого, потому что Warhammer, что World of Darks, они же такие огромные, что там можно играть, играть и не переиграть в них.
Ну, у них и сообщества отдельные такие.
Да, это прям отдельные какие-то вот обособленные очень вещи. Особенно, когда ты в мир тьмы куда-то приходишь, такой, что происходит вообще?
Мне, кстати, вот кажется, что у нас больше диверсити по вот играм, в которые играют люди, чем на Западе. Потому что я смотрел, помню, инфу про, ну, как бы, опрос, во что там играют, да? Например, на Roll20, который проводится. И у нас так много Warhammer, так много Гурпса, а там они где-то, я не знаю, меньше 10% висят. То есть там совсем какие-то низкие цифры, у нас прям вот как будто все такие инди-бояре крутые. Это, наверное, потому что, может быть, хобби как не такое развитое, что ли, и не все бросаются только на D&D. То есть такой более нерды играют, которые больше, может быть, чего-то знают.
Ну, на Западе же D&D и настольные ролевые игры — это практически синоним. У нас вроде как это не совсем так.
Я могу предположить, что вот эта статистика по Roll20, она по онлайн-играм в основном. И есть некоторые системы, как вы раньше обсуждали в предыдущем подкасте, что есть игры, которые хорошо подходят для онлайн, а есть игры, которые онлайн не играют. И было исследование какое-то другое, именно на Google документах, именно опросник. Я вот сейчас просто не вспомню, какие там данные были, но игры довольно сильно различались. Но опять же, это все зависит от того, куда пост с информацией «ребят, заполните анкету», он попал, да, если он попал именно в круги Google Plus там и инди-боярства, то, скорее всего, там люди поотмечали соответствующие ответы. Поэтому сложновато здесь, конечно, судить, потому что с одного угла так посмотришь, с другого вот так.
Ну да, хобби-то очень фрагментированные, на самом деле.
Да.
У нас, да, и в зависимости, кто-то на кухне играет, а кто-то нет.
Здесь вот интересный от вас был такой посыл относительно типичного любителя НРИ.
Да, как выглядит по статистике типичный любитель настольных ролевых игр?
Вот сложно сказать на самом деле, потому что мы не особо знаем. Ну, как знаем, кто приходит, да? И та реклама, которую мы давали, она вот очень хорошо, допустим, заходила на пабликах, связанными с компьютерными играми, в плане RPG-шными играми. Ну, например, плохо заходила в настольщиках. Я думаю, что это, ну, связано действительно с тем, что те люди, которые интересуются вот каким-то богатым фэнтезийным или sci-fi миром, играют, чувствуя свою роль, да, в компьютерной игре, они больше сюда к нам приходят. Но они, конечно, это нетипичные игроки, есть люди, которые не играют в компьютерные, играют в настольные ролевые игры. Вот, есть у нас появился такая, у нас появилась такая вот возможность сейчас указать типаж. То есть человек отмечает вещи, которые ему нравятся в настольных ролевых играх. Он на самом деле очень такой противоречивый, корявый. Ответы там могут быть совпадать или могут наоборот как-то думать, ну а как же там, например, есть такой пункт, как отыгрыш роли. Хорошо, ну а как можно играть в настольные игры без отыгрыша роли? Ну кто-то может и в принципе, почему нет. Но люди, например, часто этот пункт отмечают. И сейчас я тут я собрал несколько данных относительно того, какой типаж, может быть, есть, да. И здесь много чего не скажешь, потому что все в основном одинаковые, но можно разделить, например, на ведущих и игроков, что любят ведущие, что любят игроки. А что обычно отмечают ведущие, что обычно отмечают игроки и что обычно отмечают обе роли. Ведущие отмечают, например, наличие смертельных ловушек, сильных врагов, NPC, которые у них под контролем, знание правил, то есть они ожидают, что правила знают все за столом, а киношность сцен и каноничность мира. А для игроков важен детальный отыгрыш, долгие разговоры партий, побеждать они любят и прокачиваться, собирать сокровища и раскрывать тайны, иметь обдуманного персонажа. Ну и, собственно, с обоих сторон, что важно для всех, это социалка. На удивление, наличие загадок, то есть загадки прям просто рвут лидерские позиции. Неизведанный новый мир, отношения в партии, отыгрыш роли, наличие сложного выбора, хорошая история и сюжет, и чтобы каждый за столом отыгрывал. Вот так вот. То есть это то, что мы видим сейчас по желаниям в группе.
Я вижу, тут у двух стоит никакого отыгрыша.
Это к тем мастерам, которые любят ловушки и прочее.
Больше похоже на мем, где вот такой маленький игрок, который любит, чтобы у него все получалось, и он побеждал вот этот злой мастер, у которого приоритеты ловушки и смерти.
Ну да, наверное, это какой-то еще такой образ витает, потому что часто бываешь, натыкаешься и на конвентах, на каких-то форумах, там люди обсуждают, или когда заявки ты получаешь от ведущих, которые обещают почему-то игрокам жесть, страдания, злобность, и думают, что это очень позитивно, и действительно набирают игроков. Ну, может быть, это какая-то форма любви.
Хобби очень разнообразно, в общем-то.
Единственное, я еще пытался сделать, знаете, такой интересный срез, опять же, чтобы вам немножко рассказать, и было интересно меня слушать, относительно того, что любят те люди, которые выбирают варианты словеска. И что любят те люди, которые выбирают вариант тяжелая система, легкая система. Но у меня ничего не получилось, потому что, как бы, на удивление оказалось, что те, кто выбирает легкую систему, это, в общем-то, обычные представители, типичные, да, если их можно так назвать, типичные пользователи. В тяжелой там единственное появилось такие вещи, как прокачка, мир живет отдельно, то есть, да, наверное, какая-то наличие симуляции мира. Обойти умом, а не силой, отношения в партии и планирование действий. Но когда мы посмотрим в словеску, казалось бы, да, то, что должно быть легче, то здесь совершенно такие же вещи, как в тяжелой системе. То есть тоже там отношения в партии, обойти умом, планирование действий, там мир вокруг персонажа. Вот единственное, что мир вокруг персонажа. То есть отличие есть в том, что они хотят иметь яркого персонажа, и чтобы мир крутился вокруг персонажа, а не жил отдельно, как это в тяжелых системах. Ну, в общем, это понятное желание. Вот такие вот данные.
А ты говорил про рекламу. Ты прям рекламируешь базу прям через ВКонтакте и там подобное?
Да, за деньги. За прям рубли. На самом деле это, ну, у нас там есть отчет по денежным расходам в группе. И мы же получаем пожертвования, хотя довольно долгое время мы уже ничего не получаем. Плюс я также вкладываю свои собственные деньги. Ну и хотелось, конечно, там, чтобы группа была обширная, большая, потому что когда человек приходит в группу и видит, что здесь, например, 1000 человек, или когда он приходит и видит, что там 10 тысяч человек, то разница уже есть, он там присоединится. Даже если, может быть, он не играет, то он может все равно присоединиться, чтобы попробовать в будущем.
У тебя есть информация по поводу того, вот 100 рублей, сколько принесут от игроков в базу?
Это есть информация вот в этом отчете. Угу. Там большая разница между тем, какое медиа мы использовали, какую рекламу, какой посыл. Это очень сильно влияет. Или какую аудиторию мы собирали. У нас есть такая... Ну, я так как работаю в рекламном агентстве и сам по образованию маркетолог, и статистикой занимаюсь, и рекламой, то я могу собирать, скажем так, во ВКонтакте людей, которые имеют какой-то интерес к настольным ролевым играм, либо к компьютерным ролевым играм, либо к настолкам, либо еще к чему-то. И собирая этих людей, мы, получается, показываем им рекламу, ну, как нам кажется, релевантную, и привлекаем их. Также мы размещали серию очень забавных постов в RPG Humor. Вот, действительно, это привлекло очень много людей. Но когда мы провели, когда я провел глубокий анализ, мы поняли, что мы получили много подписчиков, но не видели от них сильной вовлеченности. То есть они подписались, но не особо участвовали в играх, поэтому мы оставили это дело и все-таки решили по старинке делать. Хотя там было очень выгодно. То есть если бы мы ставили перед собой целью просто набрать подписчиков, мы бы продолжали эту активность, но мы это не делаем, мы стараемся, чтобы там люди писали, там, в таблицу записывались, писали посты. А так мы просто взяли этих людей, которые пришли в группу из юмора. Через там, по-моему, месяц-два мы проанализировали, вообще оставляли ли они какие-нибудь лайки в группе, писали ли комментарии, давали ли посты. И от них, ну там не ноль, но там как бы какие-то такие слабые активности, поэтому зачем они нужны дальше. Вот, поэтому да, мы тратили, ну тратили на это деньги, на наш взгляд довольно успешно, хотя мы еще не первая группа по численности подписчиков. Мы очень надеемся, что, ну я очень надеюсь, что когда-нибудь мы вырвемся вперед, но конкурировать с ДНД довольно
рыночек
тяжело.
Рыночек порешал.
А у них же всего лишь 13 тысяч или сколько, 15?
У них почти 20, по-моему.
20?
Да, у них, ну не 20 сейчас, я вот не вспомню, а у них довольно много, причем у них, ну как вам сказать, знаете, вот сейчас, 18 тысяч сейчас, 18,5 тысяч, а у нас, я уже забыл, как у нас там цифры меняются.
13 946, у меня сейчас открыто.
Почти 14, окей, вот, там получается, мы только-только к ним подходили. Вот, казалось бы, уже. И Евгений Злономар,
Злономар,
который,
да.
Да, Литвин, он, получается, провел какой-то там какую-то игру на Сметана ТВ, по-моему.
Угу. Да-да-да, он нам, помню, рассказывал про это. Да.
Да, это, ну, интересно, я посмотрел этот стрим, довольно интересный, здоровский, и очень много людей это привлекло. Я не знаю, потом еще, видите ли, крауд по ДНД, ну, не крауд, да. Предзаказ, по ДНД, и все эти вещи, и все ДНД, 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 и вот, видимо, им сейчас это подписчиков набирает. Я не знаю, насколько эти подписчики у них вовлечены в активность. Будем надеяться, что вовлечены.
Ну что, у них там на мемы ставить лайки не так сложно, по-моему.
Ну, ставить лайк — это одно, а вот как-то поучаствовать — другое. Он там проводит, они там проводят конкурсы, я знаю, частенько эти опросы. Очень мне нравится в них участвовать.
Тем не менее, можно сказать, что заносите донат в базу, если вам не с кем играть. Тогда вот к вам перетечет там откуда-нибудь, и вам будет с кем играть.
Да, у нас на самом деле этот, я забыл про одну сказать вещь, то есть у нас же есть этот чат, я вот, извините, это не реклама, да, это просто как бы такая, может быть, просто не все знают.
Да если есть реклама, то рекламирую, господи.
Есть полезная функция, что к нам приходит паблик, например, там, Кострома ДНД, НРИ, Кострома НРИ, и мы, получается, им даем людей, которые живут в Костроме и которые интересуются НРИ, либо нам кажется, что они интересуются, потому что мы когда-то их нашли, они у нас где-то в списках в архиве лежат, мы с ними ничего не делаем, но к нам приходит город какой-то, и мы ему уже даем его будущих подписчиков. И администратор этой группы, там, Костроме, он может либо написать им в личку, либо нацелить на них рекламу, либо там походить по страницам, поставить лайки, привлечь как-то внимание. То есть таким образом быстрее развивается региональное сообщество какое-то местное. Ну и, собственно, люди там же, которые приходят в регионы, в региональную группу, видят и нас, и к нам, может быть, тоже постепенно приходят. Но, например, если мы возьмем Новосибирск, то там очень сильное местное региональное сообщество, и у нас Новосибирска в группе людей много, но вот, например, в таблице очень мало. И это понятно почему, потому что у них там клубы, у них постоянно есть игры, у них активность, то есть им уже таблица, в общем-то, не нужна, потому что они уже нашли, с кем играть, как играть, и они не записываются. Вот, но это прикольно, мне нравится наоборот, что мы таким вот образом пропахиваем нашу российскую действительность и собираем людей.
Ну и, по-моему, этот список есть вроде бы в открытом доступе вот этих вот пабликов по городам, потому что я, насколько я помню, находил его.
Да, список когда-то. Пабликов есть, но списка людей нету в открытом доступе.
Ну да. Ну, возможно, для тех, кто там играет в игры в каком-нибудь там, не знаю, Екатеринбурге ему, он может зайти и посмотреть, ого, там у нас есть клуб там. И все ссылочки, если я не забуду, все будет в описании подкаста, заходите там и смотрите.
Вообще много обращаются для продвижения своих проектов?
Ну, я бы не сказал много, сложно оценить. То есть, когда... Но вообще обращаются, то есть стабильно раз в месяц, раз в два месяца обращаются. Приходят, кстати, недавно, по-моему, Я не знаю, могу ли я это говорить, какой именно клуб обратился. Наверное, не буду говорить, чтобы лишний раз не это. Но к нам обращаются, действительно. Обращаются как маленькие города какие-то и большие. Вот, одно время и Москва тоже обращалась, когда существовали там разные клубы, которых сейчас уже, насколько я знаю, нету. Вот, потому что в Москве-то вообще тяжело, людей очень много, и реклама там стоит в разы дороже, поэтому так вот.
А приходят вот так вот за освещением своей деятельности только клубы или там... Часто приходят какие-нибудь люди, типа, у меня есть отличная там... Я там пишу какую-нибудь систему, порекламируй нас или тому подобное. Часто такое происходит?
Вот это такой момент очень странный, что... Наверное, нет. То есть у нас иногда появляются люди, которые... я хочу протестировать свою там что-то то-то. Мы как бы говорим «до свидания», потому что это не наша тема. Потом там... Вот когда говорят «у нас мероприятие там в Таганроге какое-то», мы публикуем. Хотя, может быть, мы понимаем, что, может быть, подписчиков будет мало, но там, ну, кто перейдет. Но все равно это вовлечение. То есть те люди, которые находятся в базе, они видят «о, нам присоединился Таганрог, здорово». Вот. Это мы позволяем. А вот если рассматривать с точки зрения бизнеса, например, там, выходит крауд, либо там планируется к выходу книга какая-то. Вот я знаю, что наибольшую активность сейчас проявляет Иван Мельников, который «Нити судьбы», получается, делает.
Uh-huh.
И вот он «Нити судьбы» довольно хорошо продвигает. Я не знаю, насколько он считает это эффективным или нет, да, но он продвигает, он постоянно нам пишет посты, предлагает посты. И это на самом деле здорово, потому что очень многие другого такого не делают. И я удивляюсь, почему. То есть у меня нету... Ну, может быть, нам стоит написать как-то все в нашей справке, что мы не против такого, да? Но иногда нам пишут, например, Crowd Republic, и их менеджеры могут написать, а вы можете сделать репост. Или мы сами делаем репост, там, вот Pathfinder, когда собирался, еще самое начало было. Мы с удовольствием репостили, не проблема. Потому что мы же знаем, что чем больше денег будет в хобби, тем лучше. Но иногда, вот, например, сейчас идет у нас что там? Dungeon World?
Да, да.
Я не помню, публиковали ли мы его. Возможно, публиковали, но обращений не было. И мне кажется, что это упущение с точки зрения вот, организаторов, что они это не отслеживают. Потому что, ну, видно, у них очень много дел, других каких-то, но это полезный ресурс. Вот, и пока что он бесплатный, и это супер. То есть я не говорю о том, что он когда-то станет монетизированный, да, там. Но он бесплатный, и почему бы им не воспользоваться?
У нас там был вопрос в комментариях, типа, будет ли в базе mm-hmm. размещаться какие-нибудь интересные посты, типа, какого там группа с дайсометами рекомендовалась. Я так понимаю, ответ на это, если они будут писать их, просить, чтобы их разместили, тогда будут размещаться. Если нет, то и так времени работы есть, когда заниматься, да?
А в каком плане группа с дайсами? То есть, которая продает мерч какой-то?
Нет, тут с дайсометами какая-то. Реклама группы с дайсометами. Народу такое зашло,
написано. Я понял. Ну, у нас вообще как бы отношение к рекламе, оно как бы позитивное, да, потому что я сам рекламщик, но... Почему-то, ну, я просто сейчас не вижу такого рынка, чтобы в нашей группе, чтобы что-то продавать. У нас есть этот каталог товаров, и люди там могут оставить, например, как бы заявку на свою платную игру, либо оставить продать старую книгу, либо действительно какой-то бизнес может попробовать туда внести какие-то свои товары. Единственная беда, что все это делается в ручном виде, потому что во ВКонтакте вроде бы сейчас еще нет автоматизации, хотя, может, уже появилась. Вот, если это можно оптимизировать, то мы, в принципе, можем сделать. Единственное, что человек будет заходить там в каталог и сам там смотреть. Мы это вряд ли будем там вкидывать в ленту, чтобы лишний раз не мешать рекламой.
Вот, кстати, видел, периодически выходят посты с каталогом людей, которые...
Да.
Типа, я вам повожу за деньги, платные мастера. Ты не знаешь, к ним много народ приходит? Вообще, как ты вот относишься к тому, чтобы водить за деньги? Потому что это такой вроде как тоже спорный момент, да?
Ну да, он какой-то такой спорный, но сейчас, мне кажется, уже этот спор поутих, и появление большого числа антикафе, которые предлагают такие услуги, большое число появления клубов, которые предлагают такие услуги, показывает, что это требуется, потому что как-никак, как, да, есть такие игроки, которые как потребители, они приходят, они хотят играть, они любят это хобби, не хотят водить, не хотят, там, может, сильно напрягаться. Почему бы не заплатить там 300 рублей? Да я сам сейчас вот играю в Кориолис, я играю за денежку. Вот, потому что я готов заплатить денежку и поиграть с очень крутым, офигенным мастером. Ну, а не с кем-нибудь там на кухне, а потом думаю, боже, во что я трачу вообще время. То есть я могу что-то требовать, когда плачу деньги. И я сразу, когда мы начинали группу делать, я подумал, что это хорошая возможность для кого-то купить себе какой-то став, купить себе рулбук какой-то, просто поводи каких-то игр, собери какие-то деньги, и хоп, ты купил там не в складчину, а действительно купил для себя, для своего же хобби, то есть ты сам это как бы развиваешь. Я думаю, вряд ли ребята так зарабатывают себе на жизнь, хотя, может быть, и есть кто-то, но относительно обращения, обращения есть. Я бы не сказал, что их безумное число там какое-то, да, но я не вижу все обращения. Есть обращения, которые идут прямо ко мне, то есть, получается, люди пишут мне, что они хотят поиграть вот с этим мастером, и я их перевожу на этого мастера. Но обычно каждый может сразу обратиться к мастеру, и они так делают. Вот, и когда у меня был какой-то момент, что, может быть, все это закрыть, удалить и зачем, то я спросил у ребят вообще, как бы к вам обращаются, то есть вы получаете с этого какие-то деньги, там, все такое. Они сказали, да, мы получаем. Не надо удалять. Вот. Поэтому все хорошо, как бы живем дальше. Вот так вот. Ну, а так спорный момент. Ну, мне кажется, уже спор этот прошел, уже все приняли эту действительность, слава богу.
Ну, спрос родил предложение, рыночек пришел, опять же.
Да.
У меня, кстати, есть небольшая морозная cool story, наверное, для подкаста. Это то, что я помню, когда я начал водить Trail of Cthulhu первые несколько сессий буквально, и нас, короче, застало руководительница магазина настольных игр, что мы играли у нее в офисе. Ну, мы не вламывались туда, но мы, в общем, у нас был туда проход, и она сказала, типа, вы не будете играть, но если ты хочешь, ты можешь водить от нашего магазина за деньги, типа, за фиксированную плату. Я такой, блин, ну, я отводил две игры по Trail of Cthulhu, наверное, я не возьмусь за такое, но 500 рублей за игру, я помню, вот я такой, интересная мысль.
Ну, хорошее предложение, по-моему, было.
У нас тут, кстати, тоже было много хороших предложений про то, как должны развиваться эти, понимаешь, Квадрат, сети поиска игроков вообще в принципе, вот как ты думаешь, чего в базе на текущий момент не хватает?
Да, то есть это относительно будущего, да, какого-то. Смотрите, такая странная система. Все требуют от нас сайта. То есть это какое-то безумие. Когда еще поначалу это было, это все требуют от нас сайта. И вы не поверите, за 5 лет работы базы, я не знаю, сколько человек, человек 10, наверное, к нам обращались, что они уже делают сайт. То есть они сейчас делают, и они сейчас его сделают, и нам конец.
И отнимут всех пользователей, да?
Да, да, но мы-то не против. Ну, то есть, я говорю, мы за. То есть, мы поддержим, мы даже репост себе сделаем, все замечательно, то есть, чтобы вы стартанули. Только проблема в том, что если вы сделаете сайт, это же не значит, что он сам автоматически станет весь такой популярный и известный. Потому что я помню, как, сколько сил я вложил в то, чтобы каждый человек появился в этой группе своей. И пока что сайта не появилось, все эти разработки как бы закрывались. Единственное, я знаю, сейчас разработка идет, и команда, которая им занимается, ну, довольно такая прям серьезная. Но пока что сайта я не увидел. И до этого была тоже команда серьезная. Прям тоже сайта не увидел. Это большая печаль. Но, может быть, он и не нужен. Не знаю. Пока что просто я, когда создавал и паблик, и групп, и таблицу, я старался делать это на бесплатных инструментах, чтобы когда я там откинусь или куда-нибудь уйду из хобби, то это все равно существовало как-то без меня.
Я, кстати, вот за бугром тоже что-то не знаю такого прям супер большого сайта, ну, который именно как стендалон сайт.
Я хотел это с вами обсудить на самом деле, может быть, вы больше знаете об этом, но, видимо, нет. Есть такие, есть такой сайт, значит, Obsidian, там, ладно, это не по поиску игроков, но
это не
хорош...
совсем, да, по поиску.
Да, это не по поиску, это Campaign Manager, в общем-то, но там большое сообщество. Потом есть neobuy.ru. Там действительно люди регистрируются, там просто стена ников, и там действительно можно с кем-то связаться, я не знаю, насколько там это все проверяется, активны ли эти люди или нет. И был еще один такой очень приятненький сайт, который мы хотели тогда, когда у меня была команда, как бы себе забрать, потому что он назывался Tavern Keeper, tavernkeeper.com. Там, значит, была возможность как поиска игр, ну это, знаете, как PlayHard, вот этот киевский, наверное, был как-то, только получше сделан там, и в общем, и Campaign Manager, хотя я бы сказал, наверное, Player Manager, потому что там можно было чар-листы закидывать, информацию для игроков, искать игроков, подключаться к кампейнам, очень классный сайт, а помимо этого, семейная пара, которая его держала, она, собственно, устала с ним работать, и они хотели выложить его код в открытый доступ, чтобы им кто-то пользовался, ну, то есть создавали такие сайты. К сожалению, они его не выложили, попытался я с ними контакты наладить, тоже не получилось, и идея загнулась. Ну, все равно на это нужны деньги, вот, причем такие не слабые, и тогда команды решили, что лучше обратить внимание на что-нибудь другое. А вот относительно нейросети, о которой вы как-то говорили в одном из подкастов, на самом деле мы о чем-то таком думаем, я о чем-то таком думаю. Видите ли, появление вот этого типажа, это тоже не просто так. То есть это вещь, которая когда-то исчезнет, а сейчас мы собираем данные относительно того, как это будет работать, если мы это включим официально, прям какую-то функцию. Просто эта функция стоит денег, таких тоже немаленьких. И тут надо подумать, вот, Евгений, ты готов отчехлить там 30 тысяч рублей на то, чтобы что-то вот это сделать для сообщества? И вот мне надо такое точное понимание, что я готов отчехлить, и пока этого понимания точного нет.
Слушай, это же как звучит идея для крауда, нет? Типа,
цель на Патреоне тебе такая нужна.
Я думал, но я думаю, что мы не соберем. Ну, то есть, это, конечно, можно оформить еще как-то, да, там, поработать, если мы больше об этом узнаем, увидим конкретные результаты и их конкретно выложим на крауд, то, может быть, соберем. Вот. Значит, в чем заключается ситуация, что вот этот вот типаж, который, там вот эти все фразы, они взяты из статей Сергея Тена по поводу типирования игроков, вот, в основном. Причем мы взяли их просто там скопом, какие-то тезисные, ничего не перерабатывая, потому что хотели оставить вот этот эксперимент абсолютно чистым, что вот кто-то там написал статью, ну, кто-то, Сергей, да, что очень хорошо поработал с ними, мы взяли этот материал и попробовали определить типирование. Потому что есть компании, которые занимаются типированием игроков по компьютерным играм, да, любители компьютерных игр, почему бы мы не можем сделать то же самое с настольно-ролевыми играми. Но здесь есть такой момент, что, по-моему, с кем-то это обсуждал, что не будем ли мы делить сообщество. То есть оно и так небольшое, а мы его еще раздробим на тех, кто вот именно любит то, и они между собой друг с другом играть не будут.
Ну, так примерно сейчас происходит.
Происходит почему? Где?
Ну, в смысле, то, что сейчас оно же тоже раздробленное довольно сильно.
Ну, именно по системам, да, то есть там кто-то любит одно, кто-то другое. Но мы хотим... Может быть, кстати, это и соединит наоборот, что типа сделать какую-то форму теста, лепестковых диаграмм, наверное, или что-то такое, где, знаете, как тест, какой-то тест, где ты его проходишь, а потом тебе показывается, кто с тобой как бы подходит тебе по жизни.
Если я не забуду, я приложу в комментариях ссылку. Есть подобный тест, только он для любителей компьютерных игр. И я забыл, как он называется, Hexbrain, по-моему, или как-то так.
Он на русском языке?
К сожалению, нет. Ну, может быть, где-то есть, но в оригинале он есть англоязычный, и там есть несколько типажей игроков, но они про компьютерным играм относятся, но и для настольных ролевых в целом-то гипотетически тоже подходит. И там, ну, есть такие некоторые типично компьютерные вопросы, но в большинстве своем они такие довольно обширные, и по результатам тебе выдается твой основной типаж в кавычках и еще дополнительный. И также показывает, по-моему, типа, например, сколько процентов людей, прошедших тест, там, с таким же типажом для тебя. Но не показывает каких-то конкретных людей, к сожалению. Если я не забуду, и если я его найду, то я кину ссылочку в описании.
Слушайте, у меня тут еще один такой тейк появился. Я подумал, что не хватило ли бы или мне, чтобы мне подсовывалось игроков, которые подписаны просто на релевантное со мной сообщество. То есть, ну, потребляют такое же медиа, как я. Это же совсем легко, наверное, должно быть технически. Со стороны ВКонтакта. Ну, просто люди, у которых уже паблики, подписки. Мне кажется, что чисто эмпирически это чуть-чуть проверяется с теми игроками, которыми я пытаюсь сам найти, но это сложно.
Я соглашусь с тобой, да, хорошая идея. Технически это реализовать можно. Может быть, только беда в том, что если игрок только появился во ВКонтакте, или он еще не знает, новичок, то у него обычно этих пабликов нет. И мы часто натыкаемся еще на таких людей, у которых действительно нет пабликов. И, ну... Не то чтобы можно потерять, но это один из инструментов, короче. Это один из, тоже один из инструментов. Его можно, почему бы нет, тоже использовать. Вот. Хорошая идея, спасибо большое.
Ну, это один, собственно, из плюсов использования, ну, базы как паблика в социальной сети.
Да, да, да.
Потому что ты можешь зайти на страницу человека и такой, а, нет, у него аниме на аватарке, я, пожалуй, мимо пройду. Или там у него там в аудиозаписях что-то там некрасивое, не классное.
Вот. Да, есть еще, кстати, один сайт тоже, который проводит тест. Я попытаюсь найти ссылку, тоже тест по поводу компьютерных игр, но там больше именно про типирование, и в конце он тебе выдает, во-первых, тоже лепестковую диаграмму, насколько я помню, и список игр, в которые тебе советуют поиграть. Это тоже очень здорово. Наверное, если бы это было с настольно-ролевыми играми, было бы круто, но, наверное, это сложно очень, потому что... Понятно, что сама конкретная система правил может придавать определенный фокус, но каждый же мастер может ее по-своему приготовить, поэтому это, наверное, будет не очень правильно. Вот, я, знаете, что, если... Вот хотел спросить один такой вопрос. Вклад, да, я не знаю, может быть, вы его почувствовали или нет. Есть ли вклад базы игроков и мастеров НРИ в сообщество вообще? И есть ли вклад в сообщество как индустрию?
Ну, лично для меня вклад базы достаточно обширен, потому что он мне помог найти кучу людей, с которыми, которых я водил, с которыми я играл. Например, Квадрат и Артём.
Здорово. Вот.
И также, ну, достаточно много людей, с которыми, возможно, я там сейчас не играю, которых не вожу, но как бы с которыми мы там хорошо проводили время, условно.
Ну, мне кажется, я тоже вот вижу, что группа растет, и понятно, что значительная часть людей, которые там сейчас есть в группе, они как-то играют. Они, может быть, раньше посмотрели бы на то, что есть вот такие ролевые игры, и они просто... Ну, мне не с кем играть, типа, искать я не хочу, водить, может, там, я не готов, и, ну, как бы ушли, просто прошли бы мимо этого хобби, а так, если... Есть такое место, куда можно зайти, и ты где знаешь, что чего-то можно найти, это, да, уверен, что продвигает игры вперед ролевые.
Энергию. Плюс, которая... в шаговой доступности, можно сказать. То есть тебе не нужно идти и регистрироваться на каком-то другом сайте, а потом не забывать заходить на него. У тебя здесь, грубо говоря, прямо в ленте у тебя появляются новые сообщения и такое, о, кто-то там хочет играть в авторку. Пойду, кину в него чем-нибудь. Пойду, вступлю.
Мне, кстати, нравится идея о том, что вот база — такое место, где, ну, пересечение многих игроков. То есть остальные же паблики у нас... Их не так много, где люди из разных систем и сеттингов, ну, грубо говоря, собираются. И то там постятся в основном мемы. Вот в базе мне забавляет вот это ощущение, что здесь действительно большинство игроков так или иначе должны сюда прийти, чтобы найти игру и одновременно с этим поспорить друг с другом в комментариях. Ну, и можно транслировать какие-то свои идеи на максимально разнообразную аудиторию, по-моему. Ну, с помощью там репостов чего-то.
Да. Такой плавильный котел, где, в принципе, действительно можно познакомиться с новыми какими-то системами, с новыми игроками. Я больше еще о том, вот как-то не знаю, меня иногда... Я не хочу напрашиваться на комплименты или хвастаться, но иногда я просто думаю, видите, у меня не такой большой опыт именно вот этой вот настольной ролевой жизни, чтобы оценить, что было до и что было после. Потому что, когда я играл до базы, то я играл как бы в своем Владивостоке, и все хорошо, я там не знал, что есть даже во ВКонтакте какие-то... Ну, я знал, что есть вот этот форум, еще что-то. Но просто с появлением базы, по моему мнению скромному, появилось у людей, которые занимаются бизнесом в этой сфере, да, это и студия 101, и Indigo Games, да, как ее зовут-то? Забыл.
Тамара.
Ну, и... Тамара, да, и получается всякие разные даже инди-бояре, которые делают и тоже какой-то контент, и вот сейчас у нас делается игра по уральским парням по Советскому Союзу, да, там, по-моему.
Она еще делается?
Постапокалиптическая, да, она еще на Патреоне делается.
Нейтронная, атомная. Нет, нейтронная.
Какой-то Урал, по-моему.
Да.
Мёртвый Урал.
Какой-то Урал там, да.
Нет, есть Мёртвый Урал, да. Но это немножко другое там.
Ага. Вот, и сейчас еще и появилась, получается, крауд-площадка с Pathfinder'ом. Вообще, сейчас ДНД. Алло, ребят, что происходит?
Встаем с колен.
Да, встаем с колен. Нет ли такого, что когда появилась база, то этот бизнес, он увидел число людей. То есть до этого людей не было видно. То есть были какие-то форумы, были какие-то сайты, были какие-то движухи, но не было видно конкретно, что есть люди, вот они вот в одном месте, и их много. И что у нас на самом деле хобби, ну, растет, развивается, и вот этот рынок, который есть. И когда увидели этот рынок, начали что-то делать, денежное в плане. Вот. Я надеюсь, конечно, что это так, но мне лично оценить, конечно, сложно.
Мне кажется, создание базы еще совпало с выходом D&D 5 и как бы вот с этим, с ренессансом ролевых игр вообще на Западе. Это все перекапало к нам тоже, и вот оттуда уже тоже пошли пользователи. Ну и да, как бы там, если есть база игроков, там видно, что там много людей. Наверное, понятно тем, кто на этом хочет зарабатывать деньги, что на этом можно зарабатывать деньги.
Ну, в общем, такая вот история.
Кстати, возвращаясь к сайтам там и всему такому, как ты относишься к такой идее, чтобы игроки оценивали других игроков? И потом как-то...
Вставляли отзывы.
Да-да-да, или формировался общий рейтинг, или формировался рейтинг у этого типажа игроков, который поставил там тебе оценку.
А, ну это вообще было бы сложно, если бы еще и типажи сюда
приезжали. Не, ну сама идея, что как бы люди друг друга оценивают.
Ну да, я понял. Когда я начал делать техническое задание на разработку сайта по базе, то есть самое первое еще, и очень много всего анализировал, идея по оценке людей, она как бы была. Я понимал, что это не очень хорошая вещь, потому что это творчество, это хобби такое, и как бы оценку поставить ему довольно тяжело. И я думал сделать так, что человек оставляет оценку, но если он оставляет 1 или 5, он обязан оставить отзыв. Ну, это, конечно же, может привести типа к таким отзывам типа 10 символов, которые, в общем-то, можно вместе с оценкой удалить. Но можно было бы тогда человеку иметь какую-то оценку, знаете, там, средняя оценка бы у всех была 4, то есть все такие... Вы молодцы, ребят. Вот, то есть ничего плохого, да? А еще есть отзывы, и там есть отзывы, которые с пятеркой, да, 5 звезд, и есть отзывы, которые с единицей, и ты можешь быстренько посмотреть, типа, экстремумы, да, максимумы, минимумы именно в поведении этого ведущего или этого игрока, и, собственно, вот эту вот четверочку. Вот, в общем, вот такая бы, наверное, форма неплохо работала. Мне кажется, да. Вот. Потому что она на самом деле, ну, это один из тех запросов, которые мы услышали, когда мы создавали группу, когда существовали, и действительно все начали, вот, а как там, типа, есть ли куда, типа, нажаловаться, прям нам действительно писали, а где можно нажаловаться, и как можно поставить там плохую оценку или еще что-то поначалу, ну, мы думали создать обсуждение, типа, куда люди бы свалили весь свой негатив. А потом я такой, а как они будут сращивать, где кто? Или типа мы что, будем ссылки на людей ставить? А вот этот говнюк там, вот так вот он ведет, это будет просто никак. Поэтому мы решили лучше этого не делать здесь.
Ну, мне кажется, вот это основная причина завести сайт, потому что, ну, вот в таком формате, по-моему, ВКонтакте мне максимально все удобно и нравится. Вот если добавлять оценки, то, наверное, это было бы удобнее где-то на сайте делать.
Скажу по секрету, мы не хотим делать сайт, но мы бы с удовольствием сделали приложение ВКонтакте.
Яндекс.Такси такое, типа, вас поводили, поставьте оценку.
Такой Тиндер для настольных ролевых игр.
Да, да,
какие поблизости.
Еще, кстати, по поводу нахождения новых людей. Вот, например, на Roll20 в поиске, там о нем кое-то очень плохая слава, о том, что там больше одной игры не играют, встречаешься с какими-то людьми, которые там ищут, потому что они не могут найти группу нормальных игроков. И это как нырять в болото, чтобы там алмазы искать. К базе игроков NRE это тоже применима такая оценка, как вы думаете? Или у нас все лучше?
Ну, видимо, Артем имеет в виду о том, что, типа, возможно, кто-то рассматривает базу как такой последний оплот для того, чтобы найти себе игру или найти себе игроков, потому что все остальные разбежались, возможно.
Потому что я встречал как бы такое мнение, что типа поиск людей в интернете — это поиск людей в открытом доступе, скажем так, когда все видят, это типа совсем уже последний выбор, когда не можешь найти никого нормального нигде.
Ну, любое мнение может существовать, да, то есть почему нет, кто-то может так думать и так делать, но... И мне сложно сказать, потому что сам я редко и пользуюсь, да, базой, потому что играю в основном с теми, с кем я знаю, либо кто-то приводит кого-то. Но иногда очень интересно, когда ты подаешь пост, и к тебе обращаются люди из твоего же города, ну, это вот я говорю про Реал, которых ты никогда не знал и никогда бы не узнал. И ты потом с ними знакомишься, и вы играете, и вы классно проводите время, потому что, я вот сейчас не вспомню, но, по-моему, тот вот пост, который я сделал по D&D 3.5, про акулу вот этот, пришел человек, Саша, по-моему, звали, и он очень хотел... То есть, как только он у меня поиграл, он сразу сказал, я хочу быть мастером. Вот прямо, то есть, ведущим обязательно, то есть, я хочу. И я ему начал объяснять, все рассказывать. Тогда, правда, это было на D&D 3.5, но он ушел в Pathfinder, как бы начал вести Pathfinder, и его появился новый ведущий, как бы. Почему нет? То есть, иногда есть люди, которые, может быть, не пишут что-то в группу, но сидят и ее читают. И когда они увидят свой город, это, ну, интересно, они могут отозваться.
Ну, и, наверное, надо учитывать то, что если мы говорим про поиск в открытых источниках, условно говоря, как в Тиндере, где ты ищешь человека, с которым ты бы хотел там на свидание сходить. Потому что, ну, типа, вокруг огромное количество людей, с которыми можно идти на свидание, пойти и так на свидание. А когда мы говорим про какие-то очень нишевые хобби, потому что настольные ролевые игры — это все-таки очень нишевые хобби.
И очень нишевые свидания.
Да, это очень легко может возникнуть такая ситуация, когда вокруг тебя просто нет людей. То есть не потому, что ты плохой игрок или плохой мастер, а потому что, возможно, вокруг тебя есть люди, а ты им говоришь, давайте мы поиграем в инди-боярство какое-нибудь. Mm-hmm. Такие, нет, мы хотим играть в D&D 5. И все. Ну и, возможно, ты классный, просто вокруг тебя нет таких людей, которые хотели бы поиграть. И ты же не можешь просто выйти на улицу и найти кого-то.
Ну да.
Не знаю, я поиск всегда воспринимаю как простой перебор людей максимально. И у меня уже была, я делился, я не помню, на подкасте или нет, о том, что я хочу устроить себе марафон, водить ваншоты специально, чтобы отсеивать людей. То есть я провел ваншот по одной системе, там увидел, что 3 человека, ну, просто социально не работающие люди, как бы, и с ними вообще невозможно общаться, одного себе на заметочку. Провел еще один ваншот с принципиально новыми людьми и еще отсеял. Мне кажется, это самый действенный способ был бы.
Ну, я так делал в Владивостоке в реале. То есть я так делал, что я собирал людей там в торговых центрах, мы играли, и оставались какие-то люди, которые мне казались более мне приятными, адекватными, я их призвал потом в свои компании куда-то.
Ну, то есть это всегда будет, как будто ты, мне кажется, ныряешь куда-то и выныриваешь там с алмазами или... У тебя все руки в...
У нас, по-моему, мы закрыли все темы.
Вообще, да. Ну, можно еще сказать, что ты пожелаешь мастерам и игрокам, как админ базы. Видимо, вступайте, пишите объявление. Что-нибудь еще?
Да, я, наверное, пожелаю еще больше дружелюбности по отношению друг к другу, пониманию того, что иногда просто проще пройти мимо, чем там какое-то негативное мнение сказать. Потому что, ну, вряд ли чем-то полезное, что-то полезное случится от твоего негативного мнения, которое вот человек напишет. Или какое-то конструктивное мнение оставить. Это всегда более интересно. Вообще, конечно, да, я поддержу писать больше постов, больше, наверное, ведущих попробую, потому что сейчас мы получаем много постов от того, что игроки ищут ведущего. И их очень много иногда, что нам приходится разделять их на несколько дней.
Особенно странные посты, когда мы партией 6 человек ищем мастера. Я всегда смотрю с очень недоумением на такие объявления, типа, ну, команд, ребят, вас 5 или 6 человек.
Да, но я даже в жизни встречал таких людей. Действительно, это какая-то группа друзей, которая хочет попробовать. Вот. Наверное, может быть, для них мы как раз держим возможность платной игры. Почему? Люди, пользуйтесь.
А, ну, кстати, вот. Да, хорошая идея.
Да, люди, пользуйтесь, вот, и, конечно, пишите посты, записывайтесь обязательно и в таблицу тоже, потому что там вы можете больше о себе рассказать, и люди там выбирают себе подходящих партнеров по игре с более тщательным, детальным таким осмотром, рвением, поэтому там можно действительно, оставив свои данные, найти человека, который может вам не только стать хорошим игроком, но и хорошим другом. Вот так вот. Всем мир.
С вами был «Зайду позже». В гостях у нас был Евгений Ледовских, админ базы игроков и мастеров. Записывайтесь в базу и, да, всем счастливо, всем до встречи.
Все, всем пока.
Пока.